Глава 81. Белая невеста для сына проводника спальных вагонов. Я не знал, как прозвучит кларнет Анджелы Хоникер. Никто и вообразить не мог, как он прозвучит. Я ждал чего-то патологического, но я не ожидал той глубины, той силы, той почти невыносимой красоты этой патологии. Анджела увлажнила и согрела дыханием мундштук кларнета, не издав ни одного звука. Глаза у нее остекленели, длинные костлявые пальцы перебирали немые клавиши инструмента. Я ждал с тревогой, вспоминая, что рассказывал мне Марвин Брид. Когда Анджеле становилось невыносимо от тяжелой жизни с отцом, она запиралась у себя в комнате и там играла под граммофонную пластинку. Ньют уже поставил долгоиграющую пластинку на огромный проигрыватель в соседней комнате. Он вернулся и подал мне конверт от пластинки. Пластинка называлась «Рояль в веселом доме». Это было соло на рояле, и играл Мит Люкс Льюис. Пока Анджела, как бы впадая в транс, дала Льюису сыграть первый номер соло, я успел прочесть то, что стояло на обложке. «Родился в Луисвилле, штат Кентукки, в 1905 году», — читал я. «Мистер Льюис не занимался музыкой до 16 лет, а потом отец купил ему скрипку. Через год юный Льюис услышал знаменитого пианиста Джимми Янси. Это, — вспоминает Льюис, — и было то, что надо». Вскоре, — читал я дальше, — Льюис стал играть на рояле буги-вуги, стараясь взять от своего старшего товарища Янси все, что возможно. Тот до самой своей смерти оставался ближайшим другом и кумиром мистера Льюиса. Так как Льюис был сыном проводника пульмановских вагонов, читал я дальше, то семья Льюисов жила возле железной дороги. Ритм поездов вошел в плоть и кровь юного Льюиса. И вскоре он сочинил блюз для рояля в ритме буги-вуги, ставший уже классическим в своем роде под названием «Тук-тук-тук вагончики». Я поднял голову. Первый номер пластинки уже кончился. Игла медленно прокладывала себе дорожку к следующему номеру. Как я прочел на обложке, следующий назывался «Блюз-дракон». Мид Люкс Льюис сыграл первые такты соло, и тут вступила Анджела Хоникер. Глаза у нее закрылись. Я был потрясен. Она играла блестяще. Она импровизировала под музыку «Сына проводника». Она переходила от ласковой лирики и хриплой страсти к звенящим вскрикам испуганного ребенка, к бреду наркомана. Ее переходы, глиссанды, вели из рая в ад через все, что лежит между ними. Так играть могла только шизофреничка или одержимая. Волосы у меня встали дыбом, как будто Анджела каталась по полу с пеной у рта и бегло болтала по древневавилонски. Когда музыка оборвалась, я закричал Джулиану Каслу, тоже пронзенному этими звуками. «Господи, вот вам жизнь! Да разве ее хоть чуточку поймешь?» «Вы не старайтесь», — сказал Касл. «Просто сделайте вид, что вы все понимаете». «Это очень хороший совет». Я сразу обмяк. И Касл процитировал еще один стишок. «Тигру надо жрать, порхать печушкам всем, а человеку спрашивать, зачем, зачем, зачем. Но тиграм время спать, птенцам лететь обратно, а человеку утверждать, что все ему понятно». «Это откуда же?» — спросил я. «Откуда же, как не из книг Баконана?» «Очень хотелось бы достать экземпляр». «Их нигде не достать», — сказал Касл. «Книги не печатались, их переписывают от руки». «И, конечно, законченного экземпляра вообще не существует, потому что Баконан каждый день добавляет что-то еще». Маленький Ньют фыркнул. «Религия». «Простите?» — сказал Касл. «Кошку видали? Колыбельку видали?»